Парламентские выборы. С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 30 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы – юбилеи Александра Лукашенко, 55 лет жизни и 15 лет у власти. Пекин и Тамбей в ожидании визита Далай-ламы на Тайвань. А также вы услышите новости науки, экономическую панораму, рубрики «Ключевое слово и моя неделя». И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Сегодня 55-летний юбилей у президента Беларуси Александра Лукашенко. В компании младшего сына Николая свой день рождения Лукашенко отмечает в Красной Поляне под Сочи, где он остался после встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, состоявшейся на уходящей неделе, рассказывает Игорь Корней.
Этим летом Александр Лукашенко отмечает двойной юбилей. 55 лет со дня появления на свет в роддоме городка Копысь и 15 лет на вершине власти отдельно взятой страны. Ради справедливости, день рождения президента пока не внесен в реестр государственных праздников, и массовых мероприятий в этой связи в Беларуси не проводится. Мало того, в президентском окружении говорят, что сам Лукашенко к попыткам одарить себя подношениями относится весьма скептически. Лукашенко признается, что лучший подарок для себя сделал сам. Это сын Николай, сам факт существования которого скрывался от белорусов на протяжении почти 5 лет. Но сейчас Лукашенко практически неразлучны. Перед телекамерами они вместе ходят на военные парады и субботники, катаются без шлемов на мотоцикле, посещают Олимпийские игры. Все чаще Коленька сопровождает отца в официальных поездках и даже присутствует на переговорах первых лиц государств. Если бы по такому семейному сценарию можно было строить отношения с целыми странами. Александр Лукашенко старается, но получается не всегда. Маловато политического веса, хотя опыта руководства не занимать. По крайней мере, в Европе давно уже никто в президентах 1,5 десятка лет не ходил. Некоторые точки над «и» пытались расставить 27 августа в Сочи руководители Белоруссии и России. До этого в формате 1 на 1 Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко встречались почти 1,5 года назад, в марте. А проблем накопилось как никогда. Разразилась затяжная молочная война, в разгар которой Лукашенко проигнорировал московский саммит ОДКБ. Минск не получил обещанный российский кредит в 500 миллиардов долларов, зато дождался от «Газпрома» многомиллионных претензий за газ. В свою очередь, Кремль вот уже год рассчитывает на скорое признание белорусским парламентом Абхазии и Южной Осетии. Аналитики сделали вывод, что ком межгосударственных проблем надолго остудил интеграторский пыл союзников. Однако по итогам переговоров Лукашенко заверил, по крайней мере, взаимные отношения президентов остаются на прежнем уровне.
Вот такого откровенного, искреннего разговора у нас не было с ним никогда. Очень жаль, что время и те проблемы, которые у нас сегодня есть, они нас подтолкнули к этому диалогу. У меня сложилось впечатление, что у нас с Россией больше таких периодов не будет.
Однако эксперты настроены не столь оптимистично. Как говорит политолог Петр Марцев, в Сочи президенты прибыли с увесистым пакетом взаимных претензий, которые в большинстве случаев исключают даже возможности компромисса.
Во время очевидного кризиса политического сформировались претензии, которые трудно решить положительно только за одну встречу. Даже не уверен, что они способны будут решить хоть какую-то проблему, если каждый будет придерживаться своего формата требований. Это комплекс вопросов. Для Беларуси это в основном финансово-экономического характера, для России политический.
Параллельно с сочинскими переговорами Лукашенко и Медведева в Минске проходила международная конференция «Белоруссия-Россия. Рокировка или перезагрузка». Присутствовавший на форуме российский политик Борис Немцов заявил, что не ждет от контактов президентов ничего сверхъестественного.
Мне кажется, что авторитарные лидеры не могут ни о чем вообще друг с другом договориться, потому что суть их режимов – это как захватить полномочия, а не как с ними делиться.
Тем не менее, как сообщают президентские пресс-службы, Медведев и Лукашенко договорились встретиться до конца года еще 3 раза. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Духовный лидер Тибета Далай-лама прибывает с визитом на Тайвань, который Китай считает неотъемлемой частью своей территории. Не все гладко в отношениях между двумя государствами, но обозреватели отмечают, после некоторой нормализации отношений Пекина и Тайбэя ни одна из сторон не заинтересована в новой конфронтации. О политических мотивах этой поездки мой коллега Андрей Шары расспросил международного обозревателя «Радио Свобода» Андрея Шароградского, который недавно вернулся из поездки в КНР.
Далай-лама был приглашен, причем приглашен оппозиционной демократической прогрессивной партией Тайваня, которая, когда она была у власти, очень жестко выступала за провозглашение государственной независимости Тайваня. Это вызывало раздражение очень резкое в Пекине, поэтому официальный Пекин приветствовал избрание на пост президента Тайваня Ма Инцзю в прошлом году. Это лидер нынешней правящей партии Гоминьдан. После этого отношения по обе стороны, как говорят в Китае, по обе стороны Тайваньского пролива стали беспрерывно улучшаться. Буквально несколько недель назад состоялся первый в истории обмен личными посланиями лидеров Тайваня и Китая, Ма Инцзю и Ху Цзиньтао, председателя КНР. Но следует отметить, что, конечно, это был обмен посланиями лидеров партий. Тайвань вроде как не снял с повестки дня вопрос о государственной независимости, но сейчас он особенно остро не стоит. Эта ситуация, похоже, очень всех устраивает. Демократическая прогрессивная партия Тайваня воспользовалась моментом и пригласила Далай-ламу на остров. И в этой ситуации Ма Инцзю, президент, был вынужден согласиться, потому что он сейчас подвергается очень резкой критике. Его популярность очень низка, она составляет всего 20%. И если бы он не разрешил вот такой гуманитарный визит Далай-ламы, то наверняка он потерял бы еще больше.
Понятно, что Далай-лама делает свое дело, он духовный лидер и общественный деятель. Но получается, что он отчасти стал как бы заложником внутриполитической тайваньской борьбы. Это верно?
Совершенно верно. Действительно, здесь прежде всего политика. Процитирую заявление официального Пекина по поводу приезда Далай-ламы на Тайвань. Мы решительно выступаем против визита Далай-ламы на Тайвань под любым предлогом и в любом качестве. Когда различные круги общественности материкового Китая оказывают помощь тайваньским соотечественникам в ликвидации последствий тайфуна, некоторые члены Демократической прогрессивной партии спланировали поездку Далай-ламы на остров. Это явно нацелено не на оказание помощи пострадавшим от тайфуна, а на попытки нарушить благоприятную ситуацию, сложившуюся в отношениях между берегами Тайваньского пролива. Отметим, что здесь упоминается именно оппозиционная партия Тайваня. Ничего не говорится о нынешнем президенте и партии Гоминьдан, и это, в общем-то, довольно необычно для подобного рода заявлений официального Пекина. В данном случае это заявление направлено против тайваньской оппозиции, а не против президента нынешнего, и это очень важно подчеркнуть.
Смотрите, какие тонкости восточной политики. Следует ли полагать, что Далай-лама воздержится во время этого визита от каких бы то ни было политических заявлений?
Я практически уверен, что таких заявлений не будет, что Далай-лама хорошо понимает ситуацию, он понимает, в каких условиях он едет.
Верно ли я понимаю ваши слова, что, скорее всего, если визит пройдет так, как вот сейчас вы предсказываете, то официальный Пекин ограничится вот этими мерами такого нежесткого воздействия на тайваньскую оппозицию и предпочтет сейчас не портить ту положительную динамику развития отношений с официальным Тайванем, которая в последнее время наметилась?
Совершенно очевидно, что Пекин, официальный Пекин сейчас в этом крайне заинтересован.
С международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Обнаружено тело еще одного погибшего при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, число жертв трагедии достигло 72, еще трое числятся пропавшими без вести. В Махачкале совершено нападение на командира ОМОНа. Похищено его оружие. Полковник милиции Магомед Байсултанов госпитализирован с травмой головы. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев заявил о возможных отставках высокопоставленных сотрудников его ведомства, не способных противостоять коррупции. В Дагестане ограблен офис компании, занимающейся строительством Черкесской ГЭС. Моряки с сухогруза «Арктик Си», бывшие в заложниках у пиратов, вернулись домой в Архангельск. В Албании произошел взрыв на сталеплавильном предприятии, ранены 4 человека. В Японии сегодня проходят парламентские выборы. В парламенте Ирана начались дебаты перед голосованием по составу нового кабинета. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы». Thank you. На уходящей неделе стало известно, что Следственный комитет отказался расследовать дело о жестоком избиении в феврале этого года петербургского школьника Тагира Керимова. Поводом для отказа стала судебная экспертиза, установившая, что лозунги «России для русских» и «Убивай Хача» не являются националистическими. Дело передано в Главное следственное управление УВД Петербурга. Эксперты полагают, что следователи не хотят придавать происшествию характер межнациональной розни. Почему? Выяснял наш корреспондент Олег Кусов.
В феврале нынешнего года было возбуждено уголовное дело по факту избиения Тагира Керимова по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Позже дело было переквалифицировано на покушение на убийство и передано для расследования Следственный комитет. На сегодняшний день по делу арестованы 5 человек. Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа пришел к выводу, что лозунг «Россия для русских» не направлен на разжигание межнациональной розни, а направленность публичных призывов «Убивай хача», «Мочи хача», «Бей черных», «Бей хачей» не представляется возможным однозначно определить. Эксперт Елена Кирюхина отметила, что призывы «Убивать хачей» могут употребляться иронически, не всерьез. Адвокат потерпевшего Керимова Дмитрий Динза зачитал фрагмент экспертизы.
В ходе следствия установлено, что лица, наносившие удары, выкрикивали фразы «Убей хача», «Мочи хача», ну и так далее. «Россия для русских». Согласно заключению эксперта, направленность данных выкриков могла как быть направлена, так и не быть направлена на разжигание межнациональной розни, вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признаку национальности происхождения. Согласно материалам уголовного дела, данные фразы носили иной мотив. Мотив мести Андреянова, друзей и знакомых, заранее произошедших конфликт с Керимовым и Рамазановым. Следовательно, выкрикивание нападавшим выше указанных фраз не носило всенаковского смысла. Кроме того, все неустранимые сомнения в виновности лиц толкуются в пользу обвиняемых. Таким образом, в действиях таких-то лиц и неустановленных групп лиц отсутствуют признаки преступления, признаются статьей 282 части 2.
Руководитель Центра судебных экспертиз Северо-Западного округа Виктор Азаренко полагает, что представители защиты вырывают отдельные фразы из экспертного заключения. С ним поговорила моя коллега Анастасия Кириленко.
Нужно прочитать полный текст экспертизы, и все встанет на свои места. Выхватывать какие-то фрагменты и говорить, что сделано неправильно, это нехорошо. Там все нужно связывать с обстоятельствами, которые все это сопровождали. И у них были просто личные какие-то неприязненные отношения. Здесь связывать это с национальностью до того, как возникла драка, никаких причин нет. И эксперт, рассматривая это вначале в исследовательской части, на все это указывает. Есть сторона обвинения, есть сторона защиты. Те и другие должны заявлять ходатайство. Хотят они дополнительно, не доверяют они Кирюхиной. Пусть назначают другую организацию, другому эксперту, и смотря тот, какой даст вывод, будут рассматривать.
На основании экспертизы Следственный комитет России отказался рассматривать дело о жестоком избиении Тагира Керимова. Дело передано в Главное следственное управление УВД Санкт-Петербурга. Следователи в таких случаях неохотно признают политическую составляющую происшествия. Так считает замдиректора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Это всегда означает, что это будет повышенный контроль со стороны руководства, что это будет повышенное внимание СМИ, что нужно более тщательно собирать доказательную базу. Самое главное – это то, что следователь фактически чувствует себя участником некого политического действия, потому что мотив ненависти – это всегда преступление не только против конкретного человека, но и против группы. Именно поэтому такие преступления выносятся в отдельную категорию преступлений и нашим законодательством, и международной практикой юридической.
В случае с избиением Тагира Керимова следствие отказывается рассматривать как насилие, совершенное на почве межнациональной ненависти, подчеркивает Галина Кожевникова.
Это очень распространенная ситуация. А в реальности, конечно, то, что мы видим, это просто стандартная неправильная квалификация, когда к насильственному преступлению без мотива пытаются присоединить 282 статью, которая сама по себе обозначает пропаганду, вместо того, чтобы вменять насилие по мотиву национальной ненависти.
Следствие не установило всех обстоятельств уголовного дела, полагает защитник Керимова Дмитрий Динзе.
Как защитник Керимова я намерен обжаловать постановление о передаче уголовного дела подследственности. В связи с тем, что следователь фактически не установил все обстоятельства по уголовному делу, не назначил дополнительную экспертизу психолого-лингвистическую. Его квалификация, здесь они переквалифицировали, считая, что в действиях лиц, которые напали на него, не осматривается покушение на убийство, а осматривается только причинение тяжких телесных повреждений.
Специалист в области межнациональных отношений Тимур Музаев утверждает, что эксперты в данном случае выявили из-под удара националистов.
В российских судах были уже случаи, когда по делам о явных очевидных нападениях, имевших националистический характер, судьи принимали решения оправдательные, либо очевидно игнорировали националистический характер нападений. Но вот заключение экспертного центра даже на фоне российской судебной практики является беспрецедентным фактом. И с точки зрения здравого смысла его объяснить совершенно невозможно. Мне представляется, что данное решение можно квалифицировать только как сознательную попытку увести из-под удара националистов.
Так считает Тимур Музаев. Ожидается, что судебная инстанция дело об избиении Тагира Керимова может попасть только в середине ноября нынешнего года. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Генные инженеры из Тель-Авива поделились результатами исследования в области криминалистики. Оказывается, генетическую экспертизу можно подделать. Каким образом и как с этим бороться, выясняла Ольга Орлова в рубрике «Научное событие недели».
Израильские генетики из компании NucleX экспериментально показали, как преступники могут фальсифицировать результаты экспертизы ДНК. До сих пор этот метод определения личности считался неубиенным аргументом в суде. Однако выяснилось, что можно подделать кровь и выдать ее за кровь человека, которого на месте преступления не было. Для этого достаточно владеть базовыми навыками в области биотехнологий и иметь стандартное лабораторное оборудование. После этого можно, например, на основе своей собственной крови изготовить кровь того человека, на которого хотят навести подозрения. Подробности метода, описанного израильскими генетиками, объясняет доктор биологических наук Александр Марков.
Можно взять кровь любую, хоть свою собственную, извлечь из нее ДНК, которая там есть. То есть ДНК в крови содержится в белых кровяных клетках, в лейкоцитах. Можно кровь отцентрифугировать и извлечь оттуда все лейкоциты со своей собственной ДНК, а потом искусственно изготовить ДНК другого человека. Для этого существует два подхода. Либо можно, имея маленький кусочек там кожи или волос человека, которого хотят подставить, и извлечь оттуда крошечное количество ДНК, а затем размножить эту ДНК. Вот это называется амплификация. Вот можно, имея очень маленькое количество ДНК какого-то человека, изготовить очень большое количество такой ДНК. И потом эту искусственно синтезированную ДНК добавить в эту кровь и оставить ее на месте преступления.
Но есть и другая технология, которой могут воспользоваться преступники. Она связана с так называемым ДНК-профилем, то есть индивидуальным генетическим портретом человека.
Если у них есть просто из каких-то баз данных взятые генетические тексты человека, которого они хотят подставить, если они имеют ДНК не в виде молекулы реальной ДНК, а в виде, так сказать, ее буквенной записи. Молекула ДНК состоит из четырех разных, условно говоря, букв или нуклеотидов, которые называются А, Т, Г и С. Поэтому последовательность ДНК любого человека можно записать в виде последовательности из четырех букв. Имея вот такой текст, набранный в компьютере или напечатанный на бумаге, можно, опять-таки, синтезировать такую молекулу ДНК искусственно. И опять же размножить ее и подмешать в кровь, очищенную от лейкоцитов, и вот оставить такой поддельный след.
Однако сами же авторы исследования дают ответ на вопрос, как бороться с такими высокотехнологичными преступниками. Генетики обратили внимание на тот факт, что естественная родная ДНК в клетках человека и животных специально химически обработана, то есть к определенным участкам нашей настоящей ДНК прикреплены метильные группы CH3.
Вот как раз по этому метилированию можно отличить естественную ДНК от искусственно синтезированной. И авторы статьи как раз и вот предлагают методику, разработанную ими, как можно быстро отличить. Ну, то есть они разработали химические тесты, которые позволяют отличить метилированную должным образом ДНК от неметилированной. Потому что
искусственно синтезированная ДНК, она не метилирована. Вот чтобы ее искусственно прометилировать, так как в живых организмах, таких общедоступных методик нет пока.
То есть это является уникальным признаком?
Ну, это является уникальным признаком, да, пока. Хотя, конечно, можно предположить, что в будущем будут разработаны методики для того, чтобы прометилировать ДНК и сделать ее совсем неотличимой от естественной.
А на ваш взгляд, какова вероятность того, что преступники смогут фальсифицировать генетические фрагменты на практике?
Я не очень хорошо ориентируюсь в возможностях, так сказать, современного преступного мира. И, ну, конечно, нужны люди, владеющие этими методами, какие-то лаборанты, какие-то специалисты, чтобы все это сделать. Но, в принципе, необходимое оборудование дается, методики все описаны. В общем, это реально, хотя, конечно, и не очень просто. Какой-нибудь рядовой вор этого, конечно, сделать не сможет. Это некая организация достаточно мощная и достаточно богатая должна быть, чтобы такую штуку сделать.
По мнению Александра Маркова, остается открытым вопрос о том, стоит ли такого рода исследования делать общедоступными.
Конечно, некоторую тревогу вызывает то, что они такой своей статьей наводят преступников на всякие интересные для них идеи. Может быть, преступникам и в голову никогда не пришло заняться чем-то подобным, то есть подделывать ДНК на месте преступления. А теперь вот, познакомившись с этой статьей, преступный мир, может быть, задумается и действительно займется чем-то подобным. Вот в этом смысле, может быть, и нецелесообразно было публиковать такую статью в открытых источниках.
Простите, это старый вопрос об ответственности автора детективов.
Вот абсолютно то же самое, да, вот из этой же оперы.
В отличие от Артура Конан Дойля и Агаты Кристи, генетики из Тель-Авива дают возможность реализовать не фантазию, а проверенную технологию. И хотя сами же ученые нашли способ, как поймать ДНК преступников, остается вероятность, что последние найдут возможность совершить ДНК-побег. Вот такая генетическая диалектика.
Рассказывала научный обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
В джазовом календаре времени джаза на этой неделе юбилейные даты таких разных по стилю джазменов, как пианист и дирижер оркестра Каунт Бейси, звезда альтсаксофона Чарли Паркер, наследник Джона Колтрейна, саксофонист Уэйн Шортер, певец блюзов Джимми Рашинг и пианист, композитор и дирижер современной классической школы, но также и джаз Леонард Бернстайн. Чистого вам приема на частотах свободы. Время джаза сегодня, 30 августа в 23 часа, повторы в понедельник. В 3 и в 10 часов утра. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Во второй части программы «Время свободы» события минувшей недели, маленькая революция в молдавском парламенте, в преддверии визита Владимира Путина в Польшу, прогнозы и чаяния, интервью с историком из Варшавы. Вы услышите также экономическую панораму за неделю, рубрики «Моя неделя» и «Ключевое слово». Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Обнаружено тело еще одного погибшего при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, число жертв трагедии достигло 72. Еще трое числятся пропавшими без вести. Четверо пострадавших остаются в больницах. В Махачкале совершено нападение на командира ОМОНа, похищено его оружие. Полковник милиции Магомед Байсултанов госпитализирован с травмой головы. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев заявил о возможных отставках высокопоставленных сотрудников его ведомства, неспособных противостоять коррупции. В Дагестане ограблен офис компании, занимающейся строительством Черкесской ГЭС. Похищены деньги, предназначавшиеся для зарплаты работника. Моряки с сухогруза «Арктик-Си», бывшие в заложниках у пиратов, вернулись домой в Архангельск. Сообщается, что их самочувствие нормальное. На северо-западе Пакистана, в долине реки Сват, в результате нападения смертника погибли 14 полицейских новобранцев. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате взрыва погиб британский солдат. Комиссия по рассмотрению нарушений на выборах, прошедших в Афганистане 20 августа, объявила о поступлении более 500 жалоб, которые могут повлиять на итоговые оценки голосования. В Японии сегодня парламентские выборы. Оппозиционная демократическая партия, как ожидается, нанесет поражение правящей либерально-демократической партии, которая 50 лет находится у власти в Японии. В парламенте Ирана начались дебаты перед голосованием по составу нового кабинета, предложенного переизбранным президентом Махмудом Ахмадинежадом. В германских городах проходят богослужения, приуроченные к 70-й годовщине начала Второй мировой войны. В Албании в результате взрыва на сталеплавильном предприятии ранено 4 человека. Официальные албанские источники сообщают, что взрыв произошел в результате несчастного случая.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В парламенте Молдавии на уходящей неделе произошла маленькая революция. Спикером был избран не коммунист, и есть вероятность, что компартия потеряет посты премьера и президента страны. Подробности в репортаже Ирины Северин из Кишинева.
Неделя в Кишиневе началась с того, что компартия отказалась вести переговоры с Альянсом за европейскую интеграцию, образованную 4 оппозиционными партиями после выборов 29 июля. Вместе партии образуют парламентское большинство. Партия коммунистов контролирует 48 голосов в парламенте. Распределение голосов не позволяет либерально-демократической коалиции самостоятельно решить вопрос формирования органов власти. Поэтому необходимость политического диалога с коммунистами накануне первого заседания парламента была очевидна. Вместе с тем, несмотря на официальное приглашение и ранее данное коммунистами обещание предоставить недостающие голоса для избрания президента и уйти в оппозицию, партия коммунистов от участия в диалоге отказалась. Марк Ткачук, один из лидеров коммунистов, неожиданно объявил, что компартия намерена создать левоцентристскую коалицию и будет вести переговоры с каждым политформированием, вошедшим в парламент, в отдельности. В частности, коммунисты пообещали лидеру демократической партии Марьяну Лупу, что в обмен на участие в коалиции коммунисты проголосуют за его кандидатуру на должность президента, но не станут голосовать за него, если он будет выдвинут Альянсом за европейскую интеграцию. Марьян Лупу прокомментировал ситуацию для Радио Свобода.
Безусловно, это признак, скажем так, неуважения. Очень жаль, потому что с позиции силы, с позиции давления никакого диалога как такового получиться не может. А страдать от этого будет в первую очередь страна, общество, люди.
В пятницу на первом заседании молдавского парламента, несмотря на демарш коммунистов, которые покинули зал заседания, лидер либеральной партии Михай Гимпу большинством голосов был избран председателем законодательного органа. За него единогласно проголосовали 53 члена Альянса за европейскую интеграцию. Также либерально-демократический альянс выдвинул на пост президента страны экс-спикера парламента прошлого созыва Марьяна Лупу. Самая сложная задача в условиях экономического кризиса досталась лидеру либерально-демократической партии Владу Филату, которого коалиция выдвинула на пост премьер-министра страны. После заседания парламента Влад Филат прокомментировал последние события в эксклюзивном интервью для Радио Свобода.
Это значимое событие, потому что это заседание парламента, который был избран после апрельских событий, после жесточайшей политической борьбы в Республике Молдова. И это означает кардинальное изменение метода управления страной. От тоталитарного к демократическому методу управления страной.
Как вам видится дальнейшее развитие событий?
Мы должны закончить этот процесс. Нужно выбрать президента, нужно выбрать правительство Республики Молдова и начинать управлять страной. И решать проблемы, которые есть. А их очень много.
На ваш взгляд, удастся избрать президента страны?
Я уверен, что нам это удастся. Есть законодательство, оно предусматривает четкие шаги, и мы будем, исходя из легальных норм, действовать.
Вы приняли на себя, скажем, обязательства, насколько я поняла, вы избрали должность премьер-министра страны.
Я не избирал функции, к такому решению пришли. Я согласен, что это самая такая незащищенная функция, самая ответственная, исходя из ситуации, в которой находится Республика Молдова, полный экономический кризис, но в конечном-то итоге политической деятельности нормально нормальные люди вовлекаются для того, чтобы решать проблемы страны, а не чтобы решать свои вопросы. Возьмем на себя эту ответственность и будем решать проблемы граждан Республики Молдова, проблемы страны.
И каковы первоочередные задания правительства, на ваш взгляд?
Ну, их так много, потому что очень сложно сказать, который именно первый будет. Но есть шаги, которые мы должны делать прямо начиная с первого дня. То, что касается функциональности правительства, мы должны решать с первого дня. Это означает, что в первую очередь в правительство придут люди, которые имеют знания, имеют опыт, нужный для того, чтобы управлять эффективно страной.
То есть, если быстро будут сформированы правительственные органы, тогда можно рассчитывать и на международную финансовую помощь, что облегчит значительно.
Да, и я хочу вам сказать, что мы, начиная с вторника, начинаем уже процесс переговорный с Мировым валютным фондом, с Мировым банком, со всеми донорами для того, чтобы техническую часть преодолеть, а когда будут уже учреждены институты власти или руководящие органы, чтобы начинать уже воплощать в жизнь эти решения.
Следующее заседание молдавского парламента назначено на 2 сентября. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трифилов.
Общий объем экономики России с учетом сезонных факторов увеличился в июле на 0,5% к уровню июня, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач, сославшись на оценку министерства. Тем не менее, в июле снижение объема ВВП страны в годовом исчислении, по его словам, составило 9,3%, а за 7 месяцев года – 10,2%. Согласно рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году спад российской экономики не должен превысить 8,5%. Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков за июль увеличилась с 4,2% до 5,4%. Центральный банк относит просроченные задолженности лишь уже просроченные платежи по тому или иному кредиту, тогда как по международным стандартам финансовой отчетности к ней относят весь кредит, возврат которого уже после первого просроченного платежа оказывается как минимум под вопросом. Соответственно, общий объем просроченной задолженности в России, по мнению экспертов, может превышать оценки Центрального банка как минимум в 2 раза. Объем иностранных инвестиций в экономику России в первом полугодии сократился почти на 31% к уровню такого же периода 2008 года, до 32 миллиардов 200 миллионов долларов. В том числе прямые иностранные инвестиции составили чуть более 6 миллиардов долларов. Это на 45% меньше, чем в январе-июне годом ранее. Основными странами, инвесторами российской экономики являются Люксембург, Китай, Нидерланды, Кипр, Германия, Великобритания, Франция и США. На их долю приходится 77% всех накопленных иностранных инвестиций. Рост цен в России за период с 18 по 24 августа оказался нулевым за счет значительного сезонного удешевления плода овощной продукции, сообщила Федеральная служба статистики. Последний раз нулевая инфляция была отмечена в России в конце августа 2008 года. До 18 августа потребительские цены в России повышались на 0,1% в течение 6 недель подряд. В целом с начала года и по 24 августа их рост составил 8,3%. Московский завод «Автофрамас», более 94% акций которого принадлежит французской компании «Рено», возобновил производство автомобилей модели «Логан», остановленное 3 августа в связи с летними каникулами. С мая 2009 года «Автофрамас» перешел с трехсменной на двусменную рабочую неделю, планируя в текущем году выпустить 50 тысяч автомобилей. При этом производственная мощность завода составляет 80 тысяч автомобилей в год. Федеральная антимонопольная служба России определила штрафы для двух нефтяных компаний, вновь признанных виновными в злоупотреблениях доминирующим положением на оптовом рынке нефтепродуктов, на этот раз в первой половине текущего года. Сообщается, что в отношении российско-британской ТНК BP его размер составит около 4 миллиарда 200 миллионов рублей, а для государственной компании «Газпромнефть» – более 4,5 миллиардов. Эксперты отмечают, что объявленные штрафы, максимальная сумма которых по закону может достигать 15% от выручки той или иной компании за минувший год, являются рекордными для российского антимонопольного ведомства. Для сравнения, в конце 2008 года 4 крупнейших нефтяных компаний страны были оштрафованы за аналогичное нарушение на общую сумму менее 5,5 миллиардов рублей. Теперь они вновь обвиняются в необоснованном завышении цен на нефтепродукты. Согласно официальным данным, только бензин в оптовом звене за полгода подорожал более чем на 50%. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Конечно, мы в этот период видели рост цен на нефть на внешних рынках, поэтому, учитывая то, что у нас оптовые цены на нефтепродукты напрямую коррелируют с ценой нефти, поэтому рост цен на нефть должен был перекинуться на внутренний рынок нефтепродуктов, на оптовое звено. Но вопрос состоит в том, а пропорционально ли было повышение цен на оптовом рынке в соответствии с ростом цен на нефть. Видимо, ФАС посчитал, что цены на внутреннем рынке выросли более сильно, чем нефть, и этот рост был неадекватен. Поэтому были выдвинуты такие претензии. Надо еще понимать, что это уже происходит второй раз, поэтому штрафы такие большие.
Таким образом, на ваш взгляд, объявленные Федеральной антимонопольной службой наказания являются справедливыми?
Мне здесь тяжело говорить, вполне оправданы они или нет, потому что это все зависит от методики расчета цены на нефтепродукты, да, которые применяют нефтяные компании, которые используют ФАС. Понимаете, дело в том, что нет у нас рыночного индикатора цен на нефтепродукты, поэтому сказать точно, адекватно ли это было повышение, либо нет, очень тяжело.
Следует помнить, что выписанные в прошлом году штрафы четырем нефтяным компаниям на сегодняшний день не выплачены, поскольку эти санкции оспариваются ими в судах. Можно ли вообще ожидать, что антимонопольной службе все-таки удастся добиться исполнения собственных решений?
Этот механизм еще не отработан, он находится вот на самой ранней стадии отработки. А мы сейчас видим, что в судах дела продолжаются, и на федеральном уровне пока больших штрафов не было выплачено. И судебное решение выносится как в пользу нефтяников, так и в пользу ФАС. Но пока до реальных штрафов дело не дошло. На мой взгляд, что в конечном итоге нефтяникам все же придется оплатить эти штрафы, и ФАС так просто с них не слезет по этому поводу. И, скорее всего, может быть, штрафы будут чуть меньше, но они, скорее всего, будут выплачены все-таки. И, в принципе, мы видим, что, скорее всего, и по этим штрафам нефтяники снова пойдут в суд, будут оспаривать их, и это дело, в принципе, может длиться долго. Но надо понимать, цель, которую преследует ФАС, это наведение порядка на внутреннем рынке нефтепродуктов, чтобы нефтяные компании понимали, что они господствуют на этом рынке не могут и должны работать по общерыночным правилам. И вот ФАС просто пытается вот такими, в принципе, жесткими штрафами навести некий порядок на рынке. Удастся ли или нет, я думаю, что в конечном итоге все-таки удастся.
Ваш прогноз, что будет с ценами на нефтепродукты в России в ближайшие месяцы?
В оптовом звене это будет зависеть от стоимости нефти. Думаю, что, скорее всего, мы к концу года увидим нефть ниже о текущих уровнях, поэтому цены в оптовом звене могут быть ниже. То, что касается розницы, учитывая то, что маржа в рознице в последнее время очень сильно снизилась, упала ниже 10%, поэтому, скорее всего, в рознице мы увидим стабилизацию цен.
Это был аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
С новостями экономики нас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. 15 часов 45 минут в Москве. Коротко напомню главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Обнаружено тело еще одного погибшего при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, число жертв трагедии достигло 72, еще трое числятся пропавшими без вести. В Махачкале совершено нападение на командира ОМОНа. Похищено его оружие. Полковник милиции Магомед Байсултанов госпитализирован с травмой головы. В Дагестане ограблен офис компании, занимающейся строительством Черкесской ГЭС. В Албании произошел взрыв. На столеплавильном предприятии ранено 4 человека. Полную сводку новостей вы сможете послушать
слушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Время свободы», и сейчас узнаем от Вероники Баде, как прошла неделя у поэта, ученого и академика Александра Городницкого.
Александр Моисеевич, как у вас прошла неделя?
Ну, эта неделя прошла относительно спокойно. Почему-то она была насыщена какими-то телевизионными записями. Одна была запись на любимой программе «В нашу камень заходили корабли» по поводу каких-то народных, значит, безымянных дворовых песен. Вторая достаточно актуальная проблема – обсуждение проблем русского севера, который находится в достаточно неприглядном состоянии. Что там надо предпринимать? Ну, так сказать, это вот общественная палата возбудила такой вопрос. И там собрали ученых, собрали представителей малых народов и так далее, и так далее. И все говорили очень хорошие вещи. Но насчет реализации этих вещей вопрос остается очень сложным и открытым. И третье. В пятницу ко мне приезжала съемочная группа по поводу Атлантиды. Это такая идея, которая морочит голову всем. И сколько на эту тему не говоришь, все как бы мало. Почему-то меня причислили к крупноатлантологам. Может быть, потому что не так уж много людей пытаются эту проблему осветить с научной точки зрения. Был разговор об Атлантиде, о вероятном месте ее расположения, если она вообще была, и так далее, и так далее. Ну, вот, собственно, и все. Потому что я сейчас очень сторонился каких бы то ни было грустных политических событий, годовщины которых мы все время отмечали, то одно, то другое. Вообще август же богат на какие-то неприятные события. Не знаю, в чем тут дело. То ли это какая-то солнечная активность в августе, то ли как-то звезды. Но ведь действительно большинство неприятностей происходило именно в августе. Я не знаю, от Первой мировой войны до Саяно-Шушенской ГЭС, да?
Александр Моисеевич, а стихи пишете?
Писал, да. Вот как раз на этой неделе записал новый диск с песнями, во-первых. Надеюсь, он как-то выйдет через какое-то время, когда деньги будут. И, во-вторых, у меня сейчас вот в Питере, в моем родном, готовится к выходу новая книга стихов, написанная буквально за последние полтора года, с названием «Ночной пояс». Это, пожалуй, самое отрадное из того, что происходит, потому что это, собственно, единственное, что как-то греет душу. Ну, не знаю, хорошие или плохие, но сам факт то, что в почтенном возрасте 76 лет еще какие-то стишки пишутся, он уже как-то обнадеживает.
А как диск называться будет?
Диск будет называться «Кенгуру под дождем». Дело в том, что я был в июле месяце в Австралии, там написано несколько, тоже было песен, а погода была зимняя, дождь не очень типичный для Австралии, и поэтому такое появилось название. Такая есть песня «Кенгуру под дождем».
Вот вы говорите, что это единственное, что греет душу, а как же научная работа?
Ну, научная работа, знаете, сейчас что-то такое происходит, но, в общем-то, научная активность у нас, она, во-первых, несколько затормозилась в связи с тем, что у нас в большом упадке была экспериментальная наука, в частности, и корабли научные наши, и тогда сейчас начинает понемножку она как-то подниматься. Но я тут связался с совершенно другой проблемой, которая не требует ни кораблей, ничего. Я пытаюсь связать конец света, не больше, не меньше, то есть гибель всего живого на Земле с инверсиями магнитного поля Земли, которым я занимался довольно много лет. Вот, и в частности, как раз вчера я получил очень интересные сведения, потому что вот есть общепринятая точка зрения, что все звероящеры огромные, динозавры и так далее, которые погибли около 65 миллионов лет тому назад, общепринятая точка зрения, что они погибли в результате того, что на Землю падали метеориты. А вот вчера как раз были получены данные, очень интересное, что метеориты тут ни при чем. А я как раз считаю, что дело не в метеоритах, а в огромной инверсии магнитного поля 65 миллионов лет назад.
С поэтом и ученым Александром Городницким беседовала моя коллега Вероника Баде. Вы слушаете «Время свободы». Какие слова уходящей недели выбрала для комментария моя коллега Лиля Пальвелева, узнаем сейчас из постоянной воскресной рубрики «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – белая тара. Оговоримся сразу, в нашем контексте тара пишется с большой буквы и никакого отношения к емкостям для хранения и перевозки товаров не имеет, а является именем буддийского женского божества. Совпадение внешнего облика слов здесь случайное, то есть это омоним. Так вот, в понедельник многочисленные российские средства массовой информации сообщили, во время посещения Дмитрием Медведевым Дацана в Бурятии буддийские монахи признали президента земным воплощением белой тары. Вскоре последовали невнятные опровержения. Вроде бы не признали, а только собирались это сделать, однако кандидат на божественное воплощение воспротивился. Как бы то ни было, попросим первого заместителя генерального директора Музея Востока Татьяну Метаксу рассказать, кто такая Белая Тара и отчего именно ее выбрали из богатого буддийского пантеона для столь экзотической процедуры.
Сейчас мы с вами находимся в залах искусства Бурятии и стоим у витрины, где два изображения, две скульптуры Сита-Тары, то есть Белой Тары. Это божество медитации и практики долгой жизни. Белая Тара обычно сидит в позе лотоса, на лотосовом троне, в прекрасных украшениях, в короне. Она всегда семиглаза. Три глаза на голове, два вот глаза, к которым мы привыкли, и третий глаз между этими глазами, и по одному глазу на ладонях рук и на ступнях ног.
То есть то, что вот мы видим на этой скульптуре, да. Это не украшение, это ее глаза?
Да, это ее глаза.
А для чего нужны эти семь глаз?
Для того, чтобы видеть все, помогать человечеству. Это же божество милосердия. Это такая женская ипостась Авалокитешвары, главного буддийского божества милосердия. Белая Тара всегда почиталась буддистами Бурятии, Монголии, Тувы, Калмыкии, вот такой северной части буддизма, который называется ламаизмом. Это очень живописный образ, ее часто воспевали поэты, перед ней выжигаются благовония, ей преподносятся цветы. В 1764 году, когда Екатерина Великая признала буддизм одной из главных религий России, буддисты бурятские буквально обожествили ее, и она стала называться Белой Тарой.
Здесь есть своя логика для европейского сознания. Женское божество, да. И правительница на троне женщина. А когда мужчину предполагают признать, нет ли здесь какого-то противоречия?
Нет. Всегда считалось, что обрести высшее просветление можно лишь в теле мужчины. И женщине, накопившей должные заслуги, необходимо испытать еще одно перерождение. Но Бодхисаттва Тара объяснила всем, что нет различия такого между мужчиной и женщиной. И поэтому именно воплощением Белой Тары буддисты считали несколько веков всех правителей России.
К тому, о чем рассказала Татьяна Метакса, добавим. В буддизме есть еще и некая зеленая тара, так что, если очень захочется, можно будет почтить не только Дмитрия Медведева, но и весь властный тандем. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Время свободы в эфире. Тема 70-летия со дня начала Второй мировой войны, ее предпосылок и последствий широко обсуждается в обществе в эти дни. В Гданьске открылась выставка, посвященная истории войны, одним из самых важных посетителей которой станет премьер-министр России Владимир Путин. Он прибывает в Польшу с официальным визитом 1 сентября, где встретится и с канцлером Германии Ангелой Меркель. Подписание тайного советско-германского соглашения 1939 года и первый период войны, вероятно, станут одними из обсуждаемых тем в ходе визита российского премьера в Польшу. Возможно, последуют какие-то комментарии и заявления на эту деликатную тему. В преддверии визита польский журналист Анна Замец беседует с варшавским историком из Национального института памяти Антони Дудиком.
Секретное приложение к пакту Молотова-Риббентропа – постыдное соглашение, разделившее Центральную Европу на советскую и германскую зоны. Этот факт, кстати, был важен для советских диссидентов, которые старались говорить правду о Советском Союзе. В СССР конца 80-х годов честная оценка пакта Молотова-Риббентропа сыграла ту же роль, какую в Польше сыграла правда о Катыни. Это символ лжи, на которой был построен Советский Союз. Отношение к этому документу важно для самих русских. Оно разделяет страну до сих пор. Должна ли Россия вступить в семью западных демократий, или это страна-цивилизация в себе, интересы которой различны с устремлениями враждебного Запада? С этой точки зрения дискуссия о пакте Молотова-Риббентропа не научно-исторический, а вполне актуальный вопрос.
Путин собирается посетить Гданьск выставку о Второй мировой войне. На одной из фотографий этой выставки Молотов и Риббентроп. Как вы думаете, думаете, стоит ли от Путина ждать комментариев?
Ну, он может его обмануть шибким кроссом.
Он может быстро пройти мимо и не обратить на эту фотографию внимания. Другое дело, если соответствующий вопрос ему зададут на пресс-конференции. Эта фотография – свидетельство исторического факта. Даже Путин не оспаривает то обстоятельство, что подписание пакта имело место. Речь может идти только о разных интерпретациях. Думаю, что для сегодняшней России, в которой Путин до сих пор фактически находится у власти, ключевой вопрос – это вопрос отношений с Польшей. Понятно, что исторические аспекты здесь очень важны. Возможно, Путин и сделает шаг навстречу, но уж точно не потому, что ему так нравится Польша. Он, может быть, захочет показать Берлину, Парижу и Лондону, что Москва готова сделать некоторые уступки Варшаве, что поляки не правы, когда считают, что русская политика по сути своей антипольская. Но то, что Путин думает на самом деле, сказать легко. Он человек жестких взглядов.
Вы считаете, что Россия должна принести Польше извинения за пакт Молотова-Риббентропа?
Если Россия хочет войти в число цивилизованных стран, это не вопрос публичных извинений, а вопрос выплаты компенсации многим странам, пострадавшим от политики Советского Союза. Сравните Россию и Германию. Немцы выплатили огромные послевоенные репарации. И все равно некоторые говорят, этого недостаточно.
Что вы думаете о совместной российско-польской комиссии, которая занимается сложными вопросами прошлого? Там, кажется, установило взаимопонимание.
Мне нравится идея создания такой комиссии. Любой шаг вперед, навстречу друг другу – это уже достижение. Однако не стоит ожидать прорыва в российско-польских отношениях. Нужно вот что понимать. Пока у власти в России нынешний президент и премьер-министр, качественных перемен в политике страны ожидать наивно. Через десятилетия такие изменения возможны, но не через месяцы и не через годы. А пока нужно медленно двигаться вперед. А вообще каждый народ должен пристально взглянуть в свое прошлое. В Польше в последние годы вызвала просто шоковую реакцию информация о том, что евреев в деревне Едвабне в июле 41 года убивали в основном поляки, а не немцы. Оказывается, поляки были не только жертвами войны. Оказывается, и на нашей совести вина репрессий. Для многих поляков было крайне сложно смириться с осознанием этого. Но как-то мы все же справились. Уверен, тем же путем пойдет и Россия. Но не при Путине и не при Медведеве. Они представляют себе мир по-своему. Россия в этом мире – вечная жертва международных заговоров, которые постоянно угрожают ее интересам. Люди с таким мировоззрением никогда не признают, что Советский Союз совершал преступления. И не только против каких-то поляков, но и против собственных граждан. Потому что главной жертвой коммунизма стал русский народ.
С историком Антони Дудиком беседовала польский журналист Анна Замец. Сегодня в программе «Мифы и репутации». Граф Дракула. Только что в московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга «Знак Д. Дракула в книгах и на экране». Ее авторы Андрей Шары и Владимир Ведрашко рассказывают о легендарном вампире. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов, повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых,
Грузии.
Восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565.